Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Сегодня в гостях у нашей передачи писательница Наталья Евгеньевна Сухинина. Ее биография, равно как и творчество, очень интересная. Начинала она журналисткой. Как вспоминает она в автобиографии, мечтаний, кем быть и чему себя посвятить, не было. Сразу и окончательно. Буду журналистом. Это же красота, а не профессия. Разъезжаешь по миру, впечатления, люди, восторг. Разъезжала. Много. 28 стран мира в моем послужном списке.
Творчество громко сказано, конечно, но я, в общем-то, журналист по образованию. И много лет занималась журналистикой в светских изданиях. Ну, а потом так вот, по милости Божией, я стала работать с изданиями, тоже светскими, которых интересовала тема православная. И я так за них прям вот как за соломинку ухватилась. Мне интересно было, потому что это было уже достаточно давно, у людей был интерес. Это сейчас столько книг, столько передач, вот ваш телеканал, да, то есть, ну просто вот, ну хочешь, не хочешь, но ты что-то будешь знать. Тогда было другое время, это было достаточно давно уже. И как раз вот мои вот эти заметочки, они были очень востребованы, к великой моей радости. А потом так потихонечку как-то вот сложилась из них первая книжечка, вторая, и так вот теперь пишу.
После многих стран и путешествий захотелось тишины. За тишиной Наталья Евгеньевна отправилась в дальний поход, в Иерусалим. Иерусалим – мечта многих. Сейчас эта мечта осуществима. За последние десятилетия тысячи россиян побывали на Святой Земле. А в недавнем прошлом, 18 июля 1990 года, в день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, из ворот Троицы Сергиевой Лавры вышла журналистка Наталья Сухинина. Ей предстоял долгий путь – пешком в Иерусалим. Для паломника царской России этот путь не был необычным. Но в 1990 году паломничество из России в Израиль для простого смертного было невозможно. Между Израилем и нашей страной еще не существовало дипломатических отношений. Наталья Сухинина в то время работала в «Рабочей трибуне» газете ЦК КПСС. И вот в партийном печатном органе появляется рубрика «Дорога к храму». За время своего пути Наталья Сухинина отсылала в газету путевые очерки, которые читала вся страна, и люди откликались миллионами писем. Это паломничество в Иерусалим стало судьбоносным и навсегда изменило всю жизнь. Не случайно позже вышла книга под названием «Дорога, ставшая судьбой».
Самый мой нелюбимый вопрос, который мне когда-то задают, почему? Потому что отвечать на него надо искренне, а это значит сказать, что, ну, как бы не в свою пользу. Дело в том, что когда, как пришла эта мысль, такая авантюрная в то время, я не могу сказать, вот как, почему-то она меня посетила, да, но она стала почти навязчивой. И я стала очень много читать об этом путешествии, об этом паломничестве, как люди шли русские, как, по какому маршруту, как они, с каким трудом они шли к этой главной святыне нашей жизни. И потихонечку вот как-то созрел такой план. Я в это время работала, ну, страшно сказать, в газете ЦК КПСС. И вот эта газета ЦК КПСС, она меня туда как бы направила в командировку. Люди почувствовали конъюнктуру, вот, что это может быть интересно. Вот. А почему мне не хочется всегда про это говорить? Потому что, ну, была я очень человеком далеким от православия, хотя я крещена в младенчестве. И меня туда вел вот такой, знаете, апломб журналистский. Хотелось тщеславия, хотелось нечто сделать такое, что до меня никто не делал. То есть это был такой позыв тщеславный. Вот. А если сейчас я буду говорить, что вот, мне хотелось пройти, неправда. Я тогда была совершенно далеким человеком. Действительно, правильно вот вы спросили, что это перевернуло мою жизнь, потому что по-другому не могло быть. И я впервые вот ходила по святому граду Иерусалиму и с каким-то ужасом священным таким понимала, что все сохранилось, что сохранились улицы, сохранились места, по которым ходил Спаситель своими ногами, это для меня было большим потрясением. И, конечно, когда я вернулась, то вот эта светская журналистика показалась мне уже недопустимой. Мне хотелось, знаете, мне хотелось служить Богу. И служить Богу напрямую, не через слово, а мне хотелось продавать свечи, стоять за свечным ящиком, брать у людей записочки. И я была готова к тому, чтобы это сделать, но к этому времени уже, слава Богу, у меня духовник появился, который мне сказал, что продавать свечи есть кому, а вот писать, наверное, не совсем есть, поэтому занимайся-ка ты своим делом, Наталья. Ну и вот, по его благословению, я занимаюсь.
10 дней Наталья Сухинина провела на Святой Земле. Разве можно словами описать симфоническую музыку? Так и у меня не хватает слов, чтобы описать, что я тогда чувствовала. Жизнь разделилась надвое – до Иерусалима и после. Стрелка моего жизненного компаса уверенно двинулась в сторону церкви. У кого легкий этот путь? И у меня было. Все было, но и уверенность была, правильно показывает мой компас. Как хотелось уйти подальше от барабанного боя, от пустоты светского пустословия, от надуманной значимости к простоте.
Мне уже хотелось говорить о том, что я сама знаю, что я сама почувствовала, что я сама видела. И, наверное, мне так хотелось бы думать, что я сразу ощутила и помощь Божию в этом, потому что таких удивительных людей мне сразу Господь послал, таких, про которых просто не писать преступления. Мне вот часто спрашивают, а где вы берете вот этих героев своих? А я их нигде не беру, они сами появляются в моей жизни и появляются настолько для меня с такой радостью, вот, что они в моей жизни есть, что просто вот как я могу про это не рассказать, как я могу не поделиться этим. Поэтому да, действительно, жизнь изменилась в корне моя. Но она стала, конечно, не хочу сказать, что легче, она стала более ответственной. И каждая моя книга, я вот не могу к этому привыкнуть. Вот знаете, это жуть страшная, когда вышла книга, она пошла в люди, и ты ждешь. Знаете, как вот студент, который сдает зачет, примут, не примут, примут, не примут. И вот хотя бы 2-3 первых отзыва вот, ну, скажут, ничего, все, слава Богу, отлегло, зачет сдан до следующего. Вот так я вот всю жизнь сейчас сдаю зачеты со страхом.
После паломничества в Иерусалим Наталья Евгеньевна вышла из КПСС. А дальше она думала уйти из профессии и встать в храм за свечной ящик. Но духовник сказал, чтобы занималась своим делом. А делом Натальи Сухининой стали книги, коих она выпустила уже 12. Будучи известной православной писательницей, она осталась верна журналистике в том, что все истории взяты из жизни. Сама писательница говорит, что работа журналиста и литературное творчество почти ничем друг от друга не отличаются.
Я думаю, ничем не отличается, потому что и там встречи, и там люди, и там ответственность. Просто есть литературный язык, которым изъясняются писатели. Это важно, тем более сейчас, когда такие идут атаки на русский язык, что очень сленг сейчас у нас как-то, вот особенно молодежи, да. Сейчас как-то вот эта компьютеризация, она вот заставляет и мыслить нас как смс-очно, да, вот так. Этого нельзя допускать, и если уже писатель взялся за перо, он должен нести и красоту слова. И это очень важно, и поэтому приходится по 2, по 3, по 4 раза переделывать то, что написано, потому что чувствуешь, что тебя уже понесло в область вот эту формального словословия, и нужно вовремя остановиться.
В одном из рассказов Натальи Сухининой есть такая мысль, что журналист – профессия немного грубая, жесткая, даже жестокая. Ведь человек, по сути, проникает в душу другого человека, в область тайного и сокрытого. Правы ли мы, журналисты, считая законным своим делом заглядывать в душу человеческую и сидеть, пережидать слезы, держа наготове блокнот и ручку, в твердой уверенности, что нет другого выхода, работа, мол, такая, судьба такая? Тогда хочется спросить, а как же работа писателя? Разве писатель не показывает горькие стороны нашей жизни, не обнажает пороки нашего общества, не говорит о боли и страдании?
То же самое, это тоже работа с людьми, работа для людей, работа во имя людей. Конечно, это большая ответственность, как вы говорите, проникать. И, может быть, и не надо проникать, потому что жизнь человеческая уникальна, и душа не хочет, чтобы в нее влезали. Вот. И я стараюсь избегать в работе. Вот мне говорят многие мои коллеги-писатели, говорят, что я непрофессионально работаю. Я ручкой пишу, надо на компьютере. На компьютере я уже пишу потом, когда написано ручкой, что-то меняю. И не пользуюсь, когда встречаюсь с человеком, я не пользуюсь диктофоном. Я считаю, это недопустимо. Вот, как бы в моей ситуации православный писатель, потому что как я могу? Это цинизм. Человек мне раскрывает душу, а я в это время ему там поднос, да, диктофон. Вот. Я даже блокнотом не пользуюсь. Опять же, человек раскрывает душу, говорит то, что ему очень важно, а я в это время чиркаю что-то в блокноте, человек это видит, и он сразу напрягается, он сразу смотрит, что я пишу. Это очень тяжело, потому что когда встреча заканчивается, мне надо быстро-быстро-быстро записать то, что я считаю нужным, вот понять, и когда даже говоришь, думаешь, а вот это не забыть, а вот это проверить, а вот это... Все это такая очень серьезная нагрузка просто на мозги. Но по-другому нельзя. По-другому нельзя вообще в писательской работе допускать хотя бы минимальный цинизм, а уже в православной тем более. И стараюсь, как могу, насколько хватает мне здоровья и сил, вот эти для меня вещи непрофессиональные соблюдать. Ну, а говорят непрофессионально, ну да, непрофессионально, ну что, ну так, вот у каждого свой способ.
Работа журналистом подарила Наталье Евгеньевне сотни интересных встреч с самыми разными людьми. У меня до сих пор пухлые блокноты, которые ждут не дождутся, когда я к ним приступлю. И все опишу в каких-то новых произведениях, говорит писательница.
Когда у меня бывают творческие вечера, я всегда лишний раз подтверждаю, говорю, потому что собирается очень много народу. Я говорю о том, что все у меня правда. Вот все, что, о чем вы читаете, все правда. Я, опять же, не профессионализм, не умею придумывать. Может быть, надо. Писатель должен уметь домыслить что-то. Я не умею. Мне проще написать то, что происходит в жизни, чем что-то придумать. Потому что жизнь так многообразна, что вообще там даже никогда такого не придумаешь. Встреч очень много. Я могу вам до утра рассказывать про встречи с людьми. Слава Богу, что у меня очень такая в этом плане счастливая судьба писательская. Я с теми людьми, о которых я пишу, с очень многими, я потом, они не пропадают из моей жизни, они в моей жизни. И потом уже идет просто взаимообогащение какое-то. Эти люди меня учат, они мне помогают. Я очень дорожу с ними встречами с этими людьми. Таких людей очень много, и, наверное, если вам нужен какой-то пример, то я, наверное, расскажу вам о замечательном совершенно педагоге, который живет в Хабаровске, который возглавляет детский православный центр, приют. Я его называю приют, он называется как-то очень долго и громко, там, центр педагогической реабилитации, точно не скажу, но это православный такой приют. Человек Александр Геннадьевич Петрынин, человек очень известный сейчас в педагогике. Я помню, когда мы с ним, сидя у меня на кухне, в квартире, обсуждали, какой будет его приют, как он все это там рисовал, как у него что будет, где будет что. И все так и получилось. Вот у него все, как мы с ним на кухне договорились. Точно вот так, как придумали. Замечательный совершенно человек. У меня очень много про него написано очерков, которые вошли в какие-то мои книжечки. И последнее, что было, у нас с ним была удивительная поездка в Грецию. Он возил туда своих ребят на Афон. И меня просто взяли, ну, как автора сценария фильма. Хабаровское телевидение делало этот фильм о поездке ребят на Афон. Вот когда он мне сказал, что я хочу ребят отвезти на Афон, я говорю: «Саша, ты что? Ты какие деньги? Где ты возьмешь?» Вот он мне лишний раз меня устыдил и говорит: «Молиться будем». И все получилось. Получилась эта поездка, и нашлись деньги. И Саша свозил своих деток на Афон. очень дорогое для меня знакомство. Мы не просто напоминаем друг о друге, мы постоянно друг о друге молимся. Саша мне звонит очень часто, когда у меня какие-то проблемы, поддерживает. Ну вот такая вот встреча, она дорогого стоит. Этот человек просто рядом со мной по жизни больше 20 лет. Начинал он тоже, как и все, с комсомольским значком на груди и с огнем в глазах. А сейчас он уже такой с животиком, солидный, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель России. Вот. А все начиналось вот так вот на кухне, на моей, вот, с нашими какими-то планами, прожектами, как мне тогда казалось, его будущей жизни. Вот такое знакомство.
Путешествует Александр Геннадьевич со своими детьми и по разным святыням России. Приют он основал непростой, православный. И всегда была некая опасность. А смогут ли искореженные ребячьи души откликнуться на вечные библейские истины? Хватит ли духа у детей греха оторваться от всяческого порока и встать на путь, на который и взрослые-то вставать не торопятся? И вот первые паломники по святым местам России делятся своими впечатлениями. Скажи, что в Петербурге понравилось? Прикладывались к мощам Александра Невского. И вдруг как теплая волна в лицо, и так хорошо на душе стало. Священник сказал «благодать». А на Смоленском кладбище часовня Ксении Петербургской. Нам Александр Геннадьевич про нее рассказывал. Она себя вместо умершего мужа похоронила, юродивая. Ей молятся о благополучии в семейной жизни. И они молились, писали записочки, оставляли в часовню. Александр Геннадьевич рассказывал потом, как мальчишки, совершенно не стесняясь, вставали на колени перед гробницей Ксении. И хотя были тайными их молитвы, нетрудно догадаться, о чем просили у Ксении дети, лишенные и материнской ласки, и отцовского попечения, лишенные дома и даже не знающие порой именно тех, кто дал им жизнь.
Когда мне говорят, ну, на ярмарках, да, я там сижу, говорят, ой, вообще не люблю, когда так говорят, но терплю, говорят, я должна вам рассказать о своей жизни, вы должны написать об этом книгу. Во-первых, я ничего не должна. Во-вторых, если человек считает, что его жизнь настолько интересна, что она может стать достоянием, меня это смущает. Вот. И я на это всегда говорю и говорю искренне, что, знаете, у меня столько тем, что мне уже жизни не хватит рассказать о том, о чем я хочу. Поэтому я не хочу еще вот в эту очередь, чтобы вы вставали и ждали, когда там дойдут руки. Вот. Вот мне тем хватит в свою жизнь. Вот. Не успею. Это 100%. Поэтому вся вот эта жизнь моя писательская, она из нескольких частей состоит, да, вот когда творческие встречи, это очень приятно, тебе дарят цветы, тебе говорят какие-то хорошие слова, да, но никто не видит другой стороны жизни, когда сидишь под настольной лампой и так переживаешь состояние человека, о котором пишешь, что это и валидол, это и бессонные ночи, этого не видит никто, цветы это, да, это приятно, но это уже потом. Вот. Также и здесь, вот, когда встречаешь людей, о которых хочется написать, то уже готовишь себя к тому, что это очень ответственно. Это, опять же, если писать по правде, то недопустимы какие-то даже маленькие ошибки, потому что человек заметит эту ошибку, а все остальное перечеркнется, вся моя работа. Он будет только вот эту ошибку видеть. И поэтому 20 раз перепроверишь, 20 раз я обязательно даю читать людям, о которых я пишу, я обязательно даю читать то, что я написала. И я им всегда говорю, если вам что-то не нравится, или какая-то неточность, или вам не очень хочется, чтобы про это написано было, мы с вами договоримся. Я что-то уберу, что-то поменяю, что-то переставлю. То есть я сделаю так, как вам надо. Потому что, знаете, как прокукарекать и там хоть не расцветай, да, это неправильно. Здесь надо, чтобы... Вот именно поэтому, я думаю, у меня потом и дружба с людьми. Потому что нет конфликтов. Нет вот, осложнений этих отношений. Слава Богу.
Читатели знают творчество Натальи Сухининой по таким книгам, как «Куда пропали снегири», «Времена года», «Полет одуванчиков», «Где живут счастливые», «Какого цвета боль», «Прощание славянки», «Белая ворона», «Не продавайте жемчужное ожерелье».
Все мои книги изданы в издательстве «Алавастр». Я очень дорожу вот, отношениями с этим издательством. И тем более, что вот они нашли замечательного совершенно художника, Леночку Орлову. Она сама мама троих деток. И вот она к ночам, когда она уже вот, деток то уложит, она вот, начинает рисовать. Вот эта книжка, это ее картинки. И вот эта книга, она совсем недавно, новенькая, совсем «Депутат от Бога». Она о старце Паисии Святогорце. Вот. И сейчас так получилось, что только книжка вышла. Мне с одного там сайта позвонили и говорят, что как так вы угадали, что книжка вышла, и вот сейчас как раз хотят канонизировать старца Паисия Святогорца. Да нет, это случайно получилось, ну так вот просто. Я очень люблю старца Паисия Святогорца. Почему? Потому что я 8 лет проработала главным редактором издательства «Святая гора». И вот эти белые книги старца Паисия Святогорца, известные всем, белые их 5, вот, выпущены в нашем издательстве при таком моем живом участии. Поэтому я считаю старца каким-то, вот, знаете, какие-то отношения со святыми, они особые, да, ну, там, с кем-то там, почти не знаком, да, с кем-то там, а вот старец, он такой родной, и мне очень давно хотелось написать деткам, вообще детям такую книжку. Вот она вышла. Слава тебе, Господи. Называется «Депутат от Бога». Он сам себя так называл. «Депутат от Бога». Вот такая книжечка. Опять же, с очень красивой картиночкой Лена Орлова. Прям замечательная какая. Праздничная такая. Правда? Очень красивая.
«Мне всегда хотелось съездить помолиться к старцу Паисию на могилу», признается Наталья Евгеньевна. 2 года назад я наконец-то собралась и поехала в Грецию. Могилка у него вблизи Салоников, за городом. Я отправилась туда на такси. Приехала, помолилась, поплакала. Возвратилась в город и думаю, что же это я так далеко ехала к дорогому мне святому человеку и как-то не по-людски с ним встретилась. Надо было приехать с букетом белых лилий. По-гречески я говорить не умею. Села в машину, пытаюсь объяснить водителю, но он ничего не понимает. Тогда я ему рисую в блокнотике цветок, мол, цветы надо купить. Он понял, привез меня к магазинчику, где цветы продаются. Я выхожу, показываю продавщице, что мне надо купить вот эти лилии. Она тараторит что-то по-гречески. Я в растерянности. И тут достаю фотографию старца Паисия и показываю, что цветы для него. Она: «О, Паисию, Паисию!» Берет еще один букет и дает мне, мол, это от меня отвези старцу. И с этими 2 букетами вновь я приехала на могилку. Иначе писательница рассказывает о необыкновенном старце детям. Причем признается, что раньше для детей она никогда не писала.
Эту книгу я много лет к ней готовилась внутренне, потому что не знала, с какой стороны подойти. Вообще детский писатель – это особое состояние души. У меня нет такого состояния души, как вот должно быть у детского писателя. Поэтому мне приходилось себя как-то вот настраивать на эту работу достаточно долго. Опять же, ответственность. Дети не будут реверансы делать, да, они просто читать не будут. И, конечно, было очень страшно. Но вот когда эта книжечка вышла, «Все просто у святых», то неплохие были отзывы, и меня это как-то вот подвигло еще на одну. Ну, про эту еще мало отзывов, она только вышла, вот тоже жду, сдам зачет, не знаю, детям.
Новая книга Натальи Сухининой «Все просто у святых» адресована юному читателю. Сложный исторический материал преподносится в доступной форме, но не сказки. Хотя повесть «Место встречи Иерусалим» и начинается словами «жили-были», это правдивая история из жизни благочестивого семейства Ксенофонта и Марии. Такими же реальными, невыдуманными являются истории и других христианских святых, великомучеников и подвижников, представленные на страницах книги. На примерах юной девушки Татьяны, жившей в Риме и пострадавшей за христианскую веру, богатого купца Василия Муравьева, преданно служившего Богу и людям в местечке Вырица под Петербургом, талантливого врача Валентина Феликсовича Воина Ясенецкого, свидетеля Лука, ставшего священником, несмотря на гонения и лишения в послереволюционной России, талантливого римского полководца Евстафия Плакиды и кипрского пастуха Спиридона, автор рассказывает о реальных подвигах людей, живших до поры до времени обычной жизнью. но, услышав призыв Господа, они поменяли свою жизнь и стали неотъемлемой частью христианской истории, примером верного служения Богу и самопожертвования.
О детях для детей надо писать очень ответственно за каждое слово. И еще то, что постоянно внутри должен сидеть такой цензор, потому что язык, его надо немножечко адаптировать к детям. Он привык писать каким-то языком, есть какой-то уже некий свой стиль, да, а детям это не подойдет. Им надо немножко вот адаптировать вот этот язык, чтобы им было это интересно. А вот особенно вот «Все просто у святых» — это, ну, «Жития святых», написанные для детей. Очень трудно было отобрать жития, потому что не каждое житие, оно воспримется ребенком на каком-то уровне, потому что, ну, там и страдания, которые они могут пока просто не понести. Вот, зачем? Это, ну, с ростом, да, появляется, с становлением уже личности какие-то понятия. Поэтому мне очень трудно было, во-первых, отобрать истории, которые могли бы лечь в основу этой книги. Со «Старцем Пасим» было проще. Там очень много историй, потом наш современник, и там легче было что-то отобрать. Там какие-то есть интересные истории с животными, то, что детям интересно, с птичками, какие-то его удивительные такие вот посылы, молитвы, такие вот явные. И поэтому с ней было проще. А вот с этой вот она была первая, с ней было потруднее. Это тяжело для детей писать.
В следующей нашей передаче мы поговорим о рассказах и повестях Натальи Сухининой, основной темой которых является нравственный выбор между любовью и ненавистью, между памятью и забвением, между добром и злом, между жизнью с Богом и без Него. А на сегодня это все. Всего вам самого доброго и до свидания.